говорит Радио Свобода. Сейчас Радио Свобода о главных темах минувших 6 дней в программе «Итоги недели». Почему решение о досрочном освобождении Юрия Буданова вызывает протесты в Москве и Грозном?
В Будановском приговоре записано, он приговорен за похищение и убийство. Это неправда, потому что этот мерзавец изнасиловал, а потом убил женщину.
По каким причинам адвокаты семьи Анны Политковской не дают оценок показаниям обвинения и защиты?
Сторона потерпевших, если она не объята единственным желанием засадить тех, кто на скамье подсудимых, должна оставаться до самого последнего дня нейтральной. Мы по-прежнему ждем правды от обеих сторон.
Должны ли члены жюри престижных премий обращать внимание на общественную позицию лауреата?
Достоевский заявлял в «Бесах», что проклятые либералы погубят Россию. Был у нас Репин со своей картиной «Торжественное заседание Государственного совета» по фиозам прославления империи. Немецкий экспрессионист Эмиль Нольде был членом нацистской партии. Доминировать должен талант. Если человек талантливый, все остальное вторично.
Самые интересные и очень разные темы недели. Панорама событий последних 6 дней на волнах Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона «Свобода» Андрей Шар, и сегодня я подведу для слушателей нашей радиостанции некоторые итоги минувших 6 дней. Военная авиация Израиля нанесла в ночь на субботу массированные удары по территории сектора Газа, и министр иностранных дел Лиги арабских государств заявили о том, что завтра соберутся в Каире на экстренное заседание в связи с обострением ситуации в регионе. По информации из палестинских источников, погибли примерно 200 человек. По сообщению пресс-службы израильской армии, речь идет лишь о первом этапе военной операции, с помощью которой Израиль намерен обезопасить своих граждан от непрекращающихся ракетно-минометных обстрелов с территории сектора. Рассказывает корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В ночном воздушном налете на сектор Газа впервые за многие годы одновременно участвовали несколько эскадрилей израильских ВВС. Обычно так называемые точечные операции, в ходе которых наносились ракетные удары по единичным целям, осуществлялись боевыми вертолетами. По сообщению пресс-службы армии, в ночь на субботу были задействованы около 60 самолетов и атакованы около 100 целей на территории сектора. Ракетным ударом подверглись штабы и тренировочные базы боевиков, а также укрепленные пункты и морской порт Газы. С 20 декабря, после окончания перемирия с радикальной группировкой «Хамас», под контролем которой находится сектор Газа, усилились ракетные обстрелы южной территории Израиля. Представители «Хамас» утверждают, что убито более 150 человек, большинство которых гражданские лица. Ранее речь шла о 120 погибших и 200 раненых. Один из лидеров «Хамаса» Тахир Аль-Нуна заявил, что израильская агрессия не поставит на колени палестинский народ. Правительство, все его министры и чиновники продолжают работать. Израильский удар не заставит нас поднять белый флаг и отказаться от права палестинского народа на сопротивление оккупационным силам. Палестинское правительство на западном берегу Иордана также осудило военные действия Израиля в секторе Газа. Палестинское руководство и президент Махмуд Аббас решительно осуждают израильскую агрессию против сектора Газа, выражают свою солидарность жителям сектора и требуют немедленно положить конец агрессивным действиям в Газе, заявил представитель руководства правящей партии Фатх Ясир Абед Раббо. Военное руководство «Хамас» и других группировок уже не раз сообщало о новых, более дальнобойных ракетах в арсенале боевиков. И действительно, в последнее время все чаще ракеты стали падать в городах Израиля, прежде недосягаемых для кустарных ракет «Касам». По сообщениям, в субботу, кроме Сдерута и близлежащих населенных пунктов, обстрелам подверглись города Ашдод, Кирьят-Гат и Нетивот, расположенные гораздо дальше от границы сектора. Накануне узкий кабинет безопасности во главе с уходящим в отставку премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом объявил о своем решении ужесточить военную реакцию на обстрелы. Министр обороны Эхуд Барак заявил, что Израиль заставит дорого заплатить за обстрелы своих граждан. «Все те, кто наносит урон гражданам и солдатам Израиля, заплатят за это высокую цену». В связи с ужесточением обстрелов, служба тыла Израиля объявила о состоянии готовности для гражданского населения в 40-километровой полосе в приграничной с Газой зоне. По сигналу тревоги жители этой территории укрываются в подземелье подземных убежищах или других защищенных местах. Пресс-служба армии предупредила, что ночные авиаудары были лишь частью подготовки к ограниченной сухопутной операции в секторе, которая начнется в ближайшее время. О целях операции сообщается лишь то, что Израиль намерен оградить своих граждан от непрерывных обстрелов. Ранее министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни объявила, что недопустимая ситуация в секторе Газа должна быть вскоре изменена. Мы не можем смириться с ситуацией, в которой Хамас продолжает обстрелы Израиля и израильских граждан. Эта ситуация должна вскоре измениться. Президент Израиля Шимон Перес заявил в интервью арабской газете «Ашарк аль-Усад», что Израиль не намерен вновь оккупировать Газу. Оккупация сектора и свержение Хамаса, по мнению военных, единственное средство, которое позволит Израилю положить конец обстрелам населенных пунктов страны. Однако, судя по всему, израильское руководство не намерено принимать столь радикальные меры. Для Радио Свобода Ровшан Гусейнов, Израиль.
Это программа «Итоги недели». Димитровградский суд Ульяновской области на этой неделе принял решение об условно-досрочном освобождении бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. Буданов отбывает 10-летний срок тюремного заключения согласно приговору за похищение и убийство в 2000 году чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Его прошение об освобождении удовлетворено с пятой попытки. День в день так совпало. Верховный суд Мордовии перенес на 21 января по формальным причинам рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении бывшего юриста компании «Юка» Светланы Бухмин. Суд нижней инстанции уже дважды отказывал Бахминой в досрочном освобождении, несмотря на ее беременность. Недавно она родила в тюрьме третьего ребенка. Бахмина осуждена на 6,5 лет по обвинению в хищении имущества компании «Томскнефть» и уклонении от уплаты налогов. О совпадении этих двух показательных судебных историй корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Это пятая попытка Юрия Буданова выйти на свободу досрочно. Все предыдущие оборачивались неудачей. Суд прислушивался к мнению администрации колонии, в которой Буданов, осужденный за похищение и убийство, отбывал наказание. Руководство колонии настаивало на том, что осужденный Буданов признавал вину формально. В личных беседах он говорил, что его осудили незаконно и что в содеянном он не раскаивается. Однако на этот раз прокуратура, поддерживавшая Буданова, одержала верх. Отец убитой Будановым девушки Виса Кунгаев, узнавший о решении суда из выпусков новостей, недоумевает, почему суд отпустил Буданова на свободу раньше времени.
Колония против был, говорят, а прокурор защищает. Я не знаю, с каких пор прокурор пошел в адвокаты. И прокурор говорит, что он родителям, он извинился, он раскаялся. Нет, он наоборот угрожал меня в суде в Ростове убить, уничтожить меня и мою семью. Это все видели, и судья, и адвокаты, и прокуроры. Такой преступник должен сидеть до конца. Обязательно генеральному прокурору я буду, Юрий Чайке, обязательно обращусь. Такие убийцы не должны уходить.
Чеченские правозащитники также возмущены решением суда о досрочном освобождении Юрия Буданова, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Грозном Ахмед Султанов.
Сотрудник Грозненского офиса правозащитного центра «Мемориал» Наталья Истемирова.
У людей появится чувство бессилия и абсолютного неверия. Законность. Буданов не раскаялся. Никто от него никогда не слышал слов о том, что он сожалеет о том, что он сотворил над этой бедной девушкой, что он просит прощения у ее родителей, у общественности, у ее близких, вообще просто перед народом за то преступление, которое он совершил. Тогда непонятны мотивы, по которым его отпускают.
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурдин Нухажиев говорит, что все было вполне предсказуемо.
Сложились некие, в кавычках, традиции, если совершено преступление в отношении чеченцев, одна мера. Если чеченец совершил даже незначительное преступление в отношении самой тяжкой санкции этой статьи, насколько она позволяет. Поэтому и освобождение Буданова, и безнаказанно других военных преступников против населения во время проведения контртеррористической операции, это есть зеркальное отражение состояния судебной системы Российской Федерации.
Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Известие о досрочном освобождении Юрия Буданова совпало с сообщением о переносе на 21 января слушаний по аналогичному ходатайству бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Отложить решение вопроса о ее освобождении просила прокуратура, ссылаясь на необходимость детально изучить личное дело осужденной, чтобы мотивировать свои возражения против выхода Бахминой условно-досрочно, говорит адвокат Бахминой Роман Головкин.
О дате рассмотрения было известно, наверное, месяц. как минимум месяц назад. Почему прокуратура этого не сделала раньше, конечно, я затрудняюсь сказать. Более того, я очень сомневаюсь, что из личного дела мы узнаем что-то новое. Потому что, в принципе, все характеризующие материалы, которые касаются Светланы Бахминой, которые были в личном деле, в копиях уже имеются в судебном деле. Мы об этом говорили, но судья прокуратуру с нами не согласились.
Сравнивать дела Бахминой и Буданова юридически некорректно. Тем более, что по закону суд имел все основания освободить бывшего полковника Юрия Буданова условно-досрочно. Но удержаться от сопоставлений довольно сложно. С одной стороны, мать троих детей, отсидевшая больше половины срока за экономические преступления, за которую просит руководство колонии. С другой, бывший полковник российской армии, отбывающий наказание за похищение и убийство, за освобождение которого просит прокуратура. По мнению заместителя директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмилы Альперн, проблема гораздо глубже. Дело не только в политической воле. В России, в принципе, стали гораздо реже освобождать женщин досрочно, при том, что назначение предельных сроков наказаний стало почти правилом.
В данном случае речь идет о мужчине, о военном, о том, который выполнял какие-то государственные задания. Как он там их выполнял, другой вопрос. А здесь о женщине, работающей в коммерческом секторе, в фирме, которая попала в опалу. Это вещи, которые можно рассматривать по целому спектру различий, там, в том числе и гендерные. Потому что мне, например, известно, что все-таки в мужских колониях лучше проходит процесс условно-досрочного освобождения в настоящее время, чем женских.
Ну а Юрий Буданов, если администрация исправительного учреждения оставит все как есть, добьется сокращения срока своего пребывания в колонии на 1 год, 3 месяца и 2 дня. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В пятницу в Грозном состоялся митинг, участники которого протестовали против перспективы освобождения Буданова. Когда-то президент Чечни Рамзан Кадыров, говоря о перспективах освобождения полковника, высказывал свое предположение о том, что чеченский народ найдет возможность его наказать. Однако на сей раз официальный Грозный не комментирует судебное решение. Чеченская общественность намеревается собрать доказательства и других военных преступлений танкового полка, которым командовал Буданов. Прокомментировать прецеденты Буданова и Бахминой я попросил правозащитника, бывшего политзаключенного Сергея Кадырова.
Для того, чтобы сравнить эти два судебные решения, стоит немного вспомнить о деле Буданова. Знаете, нехорошо зэку огорчаться по поводу освобождения другого зэка. Каков бы он ни был, выходит на свободу, и это, что называется, слава богу. Почему я все-таки хочу вспомнить этот будановский процесс? Так сказать, для выразительности сопоставления этих двух судебных решений о Бахминой и о Буданове. В Будановском приговоре записано, что он приговорен за похищение и убийство. Это неправда, потому что этот мерзавец изнасиловал, а потом убил женщину. Понимаете? И это уже фокусы нашего замечательного, самого справедливого в мире правосудия. Вот представьте себе картинку. Голый мужчина под громкую музыку, отодвинув конвой от своего домика на колесах, допрашивает голую женщину. У кого могут возникнуть какие бы то ни было сомнения насчет того, что на самом деле проделывал этот самый голый мужчина. Наш российский суд в Ростове, кажется, его судили. Он поверил в то, что да, такое может случиться. И это был допрос. А вот если бы суд рассмотрел обвинение в изнасиловании, а не отверг его по неким достаточно серьезным, но в данном случае не имеющим никакого значения основания, то он был бы приговорен не к 10 годам. Ну что же, освободили, ладно. А вот Светлана Бахмина, дело не только в том, что она мать новорожденного ребенка, вместе с этим ребенком в тюрьме встретит Новый год. А дело еще и в том, что мы ведь не знаем, какое в конце января решение суда. То что-то теряется, то что-то не находится. Полагать, что это русский беспорядок в бумагах, не уверен.
Знаете, мне кажется, что это, скорее всего, беспорядок в умах русских. Здесь выстраивается такая вот российская иерархия героев и преступников. Буданов преступник, и это признано законом, но он все-таки родину защищал. Бахмина, да, женщина, родившая ребенка в колонии, но она совершила крупное преступление против нынешней власти, как считает эта власть.
Знаете ли, что это значит защищать родину, от кого и где он ее защищал? и как он ее защищал. То, что я говорил об обстоятельствах этого якобы допроса, это ведь все подтверждено многими свидетельскими показаниями и фигурирует в деле. Ну, только что, кажется, он в плавке был одет, когда вошли люди, вызванные им солдаты, и увидели совершенно обнаженный труп молодой девушки. Есть ведь и другие красочные эпизоды в этом деле. Вот этот самый защитник Родины своего офицера бросил Зиндан в яму такую вырытую, накрыл досками, а потом еще распорядился на эти доски вывалить негашенную известь. В чем же был виноват этот бедолага офицер, который в суде, кстати, не предъявил своему начальнику полковнику никаких обид? Этот молодой офицер виноват вот в чем. Он задержался на учениях с артиллерийской стрельбой, потому что потратил время, заменяя разрывные снаряды на болванки. А почему он это делал? Потому что мишенью для этой учебной, подчеркиваю, учебной стрельбы была чеченская деревня, населенная, где жили люди. Вот так воевал и защищал родину этот человек. Мне трудно судить об обвинениях, предъявленных Бахминой. Могу только сослаться на мнение людей, знакомых с этим делом, которые утверждают, что обвинение просто, ну, просто пустое. Я знаю, что вокруг суда в Ростове толклись толпы, которые требовали освободить героя, оправдать его. Вообще, все эти дела, связанные с чеченской войной, воспринимаются как кошмар. И все дело ЮКОСа – это тоже кошмар. Но в другую сторону. Дело политическое, и полагаю, что вина молодой женщины состоит в том, что ее показания по делу не удовлетворили обвинительную власть.
О делах Светланы Бахминой и Юрия Буданова говорил правозащитник Сергей Ковалев.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Это программа «Итоги недели». В Московском военном суде продолжался в минувшие дни судебный процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Свои аргументы представляет в эти дни сторона защиты. Среди эпизодов процесса, вызвавших споры в зале заседаний, вопрос о том, следует ли демонстрировать фотографию обвиняемого в совершении убийства Рустама Махмудова. Он скрывается от правосудия присяжным. О ходе слушаний я беседовал с адвокатом семьи Политковской Кариной Москаленко. Она осторожна в определениях, однако считает, что в целом процесс проходит без нарушений. Послушайте запись нашей беседы.
Действительно преждевременно говорить о том, какая из сторон убедительнее, потому что, ну, во-первых, защита не закончила еще представление доказательств. Что-то прозвучало в их устах убедительно, что-то менее убедительно, что-то, ну, я не знаю, как на неискушенных людей, скажем, присяжные, это, конечно, люди неискушенные, но вот на нас не произвели впечатление, например, представление некоторых экспертиз, которые ничего не доказывают, ничего не добавляют и ничего не меняют в плане доказательств. Поскольку, ну, например, если говорится о том, что вот волосы там и другие следы, которые были найдены в машине, не принадлежат подсудимым братьям Махмудовым, то, наверное, это ничего вообще не доказывает. Но это было эффектно сделано с таким подачей материала. И они сами не отрицают, что они вообще-то в этой машине ездили. Поняли ли присяжные, что это, собственно, такое нейтральное доказательство, ничего не доказывающее? Это я не знаю. Кое-какие доказательства вот не были представлены защитой вообще, поскольку в процессуальном порядке решался вопрос о представлении фотографий так и отсутствующего Рустама Махмудова. И вот вокруг этого велось очень много борьбы. Если бы эти данные можно было бы считать процессуально доказательствами, и они были представлены суду присяжных, то, возможно, это в какой-то степени сыграло бы свою роль, но непредставленные доказательства я, как вы понимаете, оценивать не могу. Что было убедительно? Защита говорила о противоречиях во времени фиксации камерами ВТБ и камерами наблюдения подъезда, где жила Аня Политковская, демонстрировали сделали расхождение во времени на 5 минут и несколько секунд. Я думаю, что у этого обстоятельства тоже существуют какие-то свои объяснения. Даже если через несколько дней, или, может быть, уже после Нового года, защита закончит представление доказательств, то и тогда будет преждевременно говорить об убедительности этих доказательств. Потому что есть еще очень важная стадия представления дополнительных доказательств обеими сторонами. Здесь может прозвучать тоже что-то очень существенное. Потерпевшая сторона, мы придерживаемся весь процесс одного и того же принципа. До того, как в этом процессе не будут сказаны последние слова, представлены последние доказательства, мы не будем оценивать убедительность той или иной стороны. Мы исходим из того, что сторона потерпевших, если она не объята единственным желанием засадить тех, кто на скамье подсудимых, а интересуется действительно истинными обстоятельствами дела, правдой, то сторона потерпевших должна оставаться до самого последнего дня нейтральный. И не только внешне. Это не то, что мы говорим, мы сейчас ничего не оцениваем. Мы должны быть открыты любой информации. Мы по-прежнему ждем правды от обеих сторон. Надеемся, что стороны представляют добросовестно доказательства. И наступит день, когда мы дадим этому оценку.
Вы высказывали какое-то недовольство частью публикации в прессе, судя по сообщениям, которые я видел в средствах массовой информации. Так ли это?
Да, было сделано соответствующее заявление. Ознакомившись с публикацией ряда средств массовой информации, я обещала, что я на этой стадии не заявляю ходатайство, а значит, обещаю, что я не буду называть конкретные средства массовой информации. Но были искажения тех слов, которые прозвучали в зале судебного заседания, искажения действительного хода процесса. Наша сторона с самого начала процесса принципиально отстаивала позицию на проведение открытого процесса. Потерпевшая сторона в случае, если будут еще факты опубликования неверных сведений, сознательное искажение действительности, будет просить, чтобы представители таких средств массовой информации, исходя из интересов правосудия, устранялись бы из судебного заседания.
Такая бывает судебная практика? Есть такие судебные нормы, да?
Я исхожу из практики Европейского суда, из стандартов, установленных 10-й статьей Европейской конвенции о свободе выражения, что это право не является абсолютным. Оно может быть, а в некоторых случаях должно быть ограничено. И в частности, именно и в связи с необходимостью вот соблюдения интересов правосудия.
Начинался процесс, проблемы вокруг коллегии присяжных. Мы тогда говорили с вами о позиции судьи Зубова, и вы говорили, что пока не торопитесь тем, чтобы подавать ходатайство об его отстранении. Дело надо посмотреть, как он работает.
Я и тогда, и сейчас говорила. При определенных нареканиях, которые, может быть, самый придирчивый человек мог бы сделать, и такие нарекания заслужили очень многие участники процесса, и были взаимные замечания. При всем этом я должна отметить, что судья, председательствующий по делу, дает возможность сторонам работать, дает возможность высказываться. Обстановка в процессе в целом здоровая, нормальная. Нас это радует, потому что мы заинтересованы в том, чтобы сторонам как можно больше давали возможности высказаться, представить доказательства.
Сообщила мне адвокат семьи Анны Политковской Карина Москаленко. В понедельник судебное заседание продолжится. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». В программе «Итоги недели» до конца часа такие темы. Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт подводит итоги года для своего подзащитного. Постоянные рубрики программы «Вопрос недели», «Телерейтинг», «Песни недели». Продолжим программу после сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
По меньшей мере 195 человек убиты и около 300 ранены, по данным палестинских медиков, в результате сегодняшних ударов израильской авиации по сектору Газа. Удары наносились по объектам экстремистской группировки «Хамас». Операция, по заявлению израильского командования, предпринята в ответ на регулярные ракетно-минометные обстрелы Израиля палестинскими боевиками. США призвали Израиль избегать жертв среди мирного населения при проведении операции против боевиков Хамаса. Европейский Союз и Россия призвали Израиль не наносить удары по сектору Газа, а Хамас прекратить обстрелы Израиля. Арабские страны резко осудили действия Израиля. Правительство Украины будет добиваться привлечения к уголовной ответственности виновных во взрыве жилого дома в Евпатории. По словам премьер-министра Юлии Тимошенко, взрыв произошел из-за хранения в подвале дома баллонов с ацетиленом. Взрыв произошел 24 декабря, погибли 27 человек. В Махачкале в ходе антитеррористической операции задержаны четверо боевиков. У них изъято оружие, боеприпасы, взрывчатка и экстремистская литература. В Москве прошел митинг в защиту Химкинского леса под лозунгом «За чистый воздух». В акции участвовали около 100 активистов движения «Гринпис» и партии «Яблоко». В Ираке при попытке побега из заключения был убит член Аль-Каиды Имад Ахмед Фархан. По утверждению полиции, он ранее сознался в убийстве по меньшей мере 100 человек. Еще двое заключенных, тоже пытавшихся бежать, были задержаны полицией. В китайской провинции Хунань в одной из деревень в субботу погибли 13 человек. Взрывом было разрушено 10 домов. По предварительным данным, сдетонировала незаконно хранившаяся взрывчатка. Губернатор Амурской области Олег Кожемяка распорядился начать подготовку к аукциону по продаже иномарок регионального правительства.
В эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели», которую ведет сегодня Андрей Шарый. Следственный комитет при прокуратуре России продлил срок содержания в следственном изоляторе в Чите Михаила Ходорковского до 17 марта. Адвокаты главного обвиняемого по делу компании «ЮКОС» уверены, что прокуратура стремится намеренно затянуть процесс, хотя в будущем году уголовное дело о новом обвинении все же попадет в суд. О работе следствия по делу Ходорковского и о главных итогах года для своего подзащитного в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому рассказал адвокат Юрий Шмидт.
Продолжалась практически игра в одни ворота. А следствие делало все, что оно считало нужным. Все наши ходатайства, направленные на то, чтобы все-таки каким-то образом докопаться до истины, доказать, что этого хищения безумного, бредового, как говорит особенно Платон Лебедев, эмоционально хищение вообще то ли нефти, то ли нефтепродуктов, то ли выручки за 6 лет работы ЮКОСа просто не могло быть. Но следствию ни объективность, ни доказательства, которые можно оценить иначе, чем то, что собрали и представили они, не нужны. Поэтому, собственно говоря, продолжались нарушаться права обвиняемых по этому делу. Ну и единственное, что опять это даже не слишком сильно отличает этот год от предыдущего. В конце прошлого года они задумали закончить следствие и направить дело в суд. И в конце этого года задумали сделать то же самое, хотя еще год назад они утверждали, что обвиняемые должны уже были ознакомиться со всеми материалами ими дело, что они просто затягивают ознакомление, а потом на целый год в несколько этапов продлевали их содержание под стражей, ну и, естественно, срок следствия тоже.
Чем можно объяснить, что СКП затягивает процесс и постоянно увеличивает вот этот срок содержания в СИЗО?
Следствие это совершенно не самостоятельно, направляется вполне конкретными людьми. Были люди, входящие в администрацию президента. Сейчас они вместе с бывшим президентом переехали в Белый дом в Москве. Вероятно, вовремя не поступали указания от них, и поэтому следствие колебалось. Или указания были противоречивыми, что тоже бывает. Похоже, они все-таки решились передавать дело в суд на свою голову, как мне кажется, потому что сейчас, когда начинается кризис, они напрасно думают, что второй раз на этой самой фигуре Ходорковского можно борьбу с олигархами продемонстрировать так, как это казалось кому-то в 2003 году, когда Ходорковский был арестован. Тогда народ потирал руки и все ждал, что вот сейчас-то и начнется объявленная война с олигархами. Под прошлые выборы проходил суд над Ходорковским. Ну, если сейчас, понимаете, народ вот представляют главного виновника всех бед, и это опять все тот же самый Ходорковский, можно вспомнить знаменитую фразу, что история один раз проходит как трагедия и повторяется как фарс. А они все-таки действительно набрались решимости и даже уже начали артиллерийскую подготовку.
Как можно отметить достаточно громкое событие, это интервью писателя Акунина, то, что потом последовало?
Это было очень интересное интервью, очень интересные мысли Акунина и очень оригинальные, очень современные мысли Ходорковского, которые доказывают, что человек, сидя в следственном изоляторе, продолжает думать вообще о стране, о ее проблемах. Он не замкнулся на своих собственных делах и старается, насколько возможно, жить, если не полноценной жизнью свободного человека, то, по крайней мере, полноценной интеллектуальной жизнью. То, что ему за это поначалу объявили взыскание, посадили в карцер, ну так это никому не принесло никакого вреда. Кому-то было интересно, тот прочел, кому-то было неинтересно, тот, может быть, пожал плечами и читать не стал. Но задача в том, чтобы надеть на человека намордник, заткнуть ему рот. И именно за стремление к свободе, собственно говоря, и было объявлено это взыскание. Но, к счастью, они еще не придумали такого способа запрета на общение человека с внешним миром, как устное изложение своих мыслей. Поэтому формальных поводов для объявления взыскания не было. Желание было большое. И, конечно, то, что суд это отменил, не у всех оставило чувство удовлетворения.
С адвокатом Михаила Ходорковского Юрием Шмидтом беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Вопрос недели. Подводя итоги 2008-го, корреспонденты «Радио Свобода» Пскове и Кирове обратились к прохожим на улицах с таким вопросом. Как вы оцениваете деятельность Дмитрия Медведева на посту президента России?
Да, считаю, что таки молодой, заслуживает любовь немножко народа. Ну, потому что все-таки политика его такая идет, доброе предложение Путина.
Кому нужен народ? Никому не нужен. Если бы мы были кому-то нужны, то бы на нас обратили внимание, правда?
Пока ничего не заметно, никаких успехов вроде.
Пока нет, потому что что-то какой-то кризис в стране, что это такое, надо, чтобы все было по-нормальному.
Ой, не знаю, что дальше, следующий год покажет.
Все зависит от угла зрения. Медведев всячески пытается показать, что он новый президент, он президент серьезный, он президент невременный. Самый большой провал – это неспособность наладить работу с регионами. У государя императора все было гораздо честнее.
Не наблюдается каких-то провалов в международной политике, вроде как и внутри страны тоже, как нам говорят, все хорошо.
Медведев туговато в этом смысле. Мысли. Все-таки, раз первый премьер Путин.
Путин, президент, остается и есть. Медведев – это его шестерка.
У него речь уже более такая независимая, чтобы сказать.
На самом деле Медведев только лишь подставная фигура с тем, чтобы был у власти свой человек, который потом Путин переизбраться на новый срок.
Человек очень образованный, в стране много сделано хороших дел.
Медведев пока еще себя никак не показал, и у Путина больше рычагов. Знаний, опыта, чем у Медведева.
Правит на самом деле не Медведев, а они вдвоем.
Слишком сильно копируют Путина.
Опросы провели корреспонденты «Радио Свободы» Екатерина Лушникова и Анна Липина. Программа «Итоги недели. Радио Свобода». Сейчас у нас рубрика «Телерейтинг» и телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина в эфире программы. Арина, добрый вечер. Одно из политических событий минувшей недели на телевидении – это интервью представителям трех федеральных телеканалов президента России Дмитрия Медведева.
Это был, в общем, первый такой формат президента Медведева телевизионный, ну, за исключением его выступления перед федеральным собранием, но это по традиции транслирует два государственных канала в прямом эфире. Мне показалось, что это не очень удачная попытка, тем более, что похоже уже было тоже у Владимира Путина. В свое время, 4 года назад, он практически в этом же составе давал интервью. Ну, только что ни разу не в Кремле, а в других интерьерах. Что касается рейтингов, то здесь тоже, в общем, нет никаких рекордов. Я, правда, оперирую данными только по Москве. Общероссийские рейтинги, они будут несколько позже. Вечер, когда в среду Дмитрий Медведев дал это интервью, его по очереди показывали сначала на НТВ, потом на России, потом на Первом. Люди больше смотрели сериалы. Самая рейтинговая версия получилась вот эта самая короткая 40-минутная на НТВ. И то, мне кажется, потому что, и новости на НТВ имеют достаточно стабильный в Москве высокий показатель, и то, что в это время нет таких популярных длинных сериалов на Первом канале России. Потому что во всех остальных случаях это было выше. Но самое забавное, что поскольку все-таки это же прайм-тайм, время-то хорошее для Медведева выбрали. Вот на НТВ же после окончания их спецвыпуска с 8 до 10 две серии шла очень популярного сейчас у аудитории сериала «Глухарь». Бугай. Это такой милиционер-оперативник, это его прозвище. Ну, это в стилистике НТВ. Его доля была 21% в Москве с рейтингом 7%. Дмитрия Медведева и на Первом канале на России доля была 15-16% всего.
Ну, дело может быть не в формате, а в герое этого формата. Если бы Дмитрий Медведев на коньках выступил в ледовом периоде, может быть, тогда бы был рейтинг выше. Но, в общем, это пока не дело президента в России.
Если бы вышел на коньках, он, безусловно, рейтинг был бы больше. Но я смею предположить, что любой политик, вышедший на коньках, пользовался бы у зрителей, конечно, достаточно широким спросом. Все-таки, когда задают вопросы журналисты, тем более понятно, что вопросы все отобраны. За флажки некоторые заходить просто им нельзя, но в силу, собственно, как и их информационной политики в их новостях, то вот, собственно, и получается это. Ну и вряд ли, я так думаю, что народ вот в широкой массе ожидает, что им сейчас что-то скажут новое и расскажут рецепт, как жить дальше. Но я замечу, например, что разговор с Владимиром Путиным, который был 4 декабря, только на одном канале смотрел 41% аудитории. Может быть, вопрос в том, что Путин более популярен, нежели Медведев. А может быть, именно в формате, да, когда все-таки вопросы хоть и отбираются и у народа населения, но там все-таки шире темы. В чем я практически убеждена, что если бы, например, прямая линия, тоже формат, с которым работает Владимир Путин, в нем бы участвовал Дмитрий Медведев, я почти уверена, что рейтинги были бы очень высокие. То есть здесь дело все-таки, наверное, не столько в персонаже, сколько в формате. А тут немножко камерный формат, понимаете, не очень понятный, не очень популярный, а главное, что ведь есть альтернатива, привычка смотреть сериалы, которые идут уже давно.
Дмитрию Медведеву, может, наверное, не стоит пока расстраиваться, у него еще будет возможность реабилитироваться, потому что 31 декабря он выступит своим обращением к российскому народу, там рейтинг будет больше, у всех будет включены телевизор, все будут уже выпивать и закусывать, провожать старый, готовиться к встрече нового. Что ждет зрителей 31 декабря и вообще в предновогодние дни?
Ну, набор, знаете, достаточно традиционный. Тут ходили слухи, что не покажут «Иронию судьбы» впервые за 30 с лишним лет. Нет, «Иронию судьбы» покажут 31 числа, покажут новогодние различные огоньки. Я бы сказала, что, знаете, есть такое одно новшество, что ли, телевизионное. Максим Галкин, который, по-моему, лет 7 уже выступает на Первом канале перед боем курантов, и это главный конкурент по рейтингам обычно новогоднего поздравления, в этом году в силу уже известных обстоятельств будет работать на канале «Россия». Их новогодний проект будет где-то с 9 вечера и до боя курантов, а на Первом канале предложат новогодние такие проводы тоже, но в их формате. Там тоже будут разные звезды, телевизионные персонажи разных популярных программ. В общем, как-то они будут обходиться без Галкина. Главный новогодний проект России, и, как правило, эти два канала делят между собой всю аудиторию в новогоднюю ночь, это будет «Голубой огонек» на Шабловке, там будет «Все-все-все» и Алла Пугачева, а на Первом канале будут «Все-все-все» и без Аллы Пугачевой, но там четверо ведущих, которые сейчас очень популярны, Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян и Александр Цикало. На ТНТ, как всегда, будет «Наша Раша» и «Камеди Клаб» веселить аудиторию, на РЕН-ТВ решили сделать ставку на мультфильмы российские, а Леша Попович и Тугарин «Змей», а потом будет «После боя курантов» дискотека 80-х. На канале НТВ будет финал гала-представления вот «Суперстар», который идет в течение сезона с двумя сборными командами. На СТС будут три серии, специально снятые для Нового года, ситкомы «Папины дочки». 1 января на Первом канале в прайм-тайм будет специальный выпуск очередной юмористической программы «Большая разница», мы о ней уже говорили. Мне кажется, это должно быть весело. Такие основные проекты новогодней ночи я обозначила, но там действительно очень много фильмов, а для любителей сериалов сразу после Нового года на Первом, опять-таки, стартует новый сезон. «Остаться в живых» сериала, это 4-й сезон, его премьера.
Такая знакомая сетка координат, скажем так, там что-то каждый найдет свое, но, в общем, Галкин, Киркоров, Пугачева, все-все-все, в общем, набор знакомый, видимо, где-то политики там подойдут куда-то уже без Жириновского, тоже, наверное, телевидение в новогоднюю ночь не переживет никак. Вообще, есть какая-то дискуссия на телевидении или все это уже понятно, рецепт ясен? Вот Новый год, это традиция, его привыкли все встречать так, и, в конце концов, обойтись без Пугачева, это как без шампанского за новогодним столом, ну, кому придет в голову?
Абсолютно верно, да. Жириновский, кстати сказать, будет пить в «Двух звездах» в специальном новогоднем выпуске на Первом канале. Нет, новых рецептов нет, есть некоторые эксперименты с сеткой, скажем, там, бюджет меньше, бюджет больше, но традиция абсолютно классические, и вот то, что «Иронии судьбы» по-прежнему выходят, и комедии Гайдая в полной обойме, в этом смысле традиции не нарушаются.
Как-то чувствуется финансовый кризис или все еще такой слегка первое время чумы? Будем веселиться последний раз и ожидать потом наступления трудностей?
Бюджеты ведь на 2009 год сверстаны уже с учетом кризиса. Конечно, мы это ощутим в 2009 году, в новогоднюю ночь-то в меньшей степени ощутится, но вот такой смешной пример, потому что, например, на канале «Россия», я знаю, вот снимали «Огонек» новогодний, тут же в этих декорациях, слегка их подкорректировалось, уже снимали «Праздник на 8 марта». То есть каждый артист просто просто делал там две репризы или две песни, ну, с учетом там женской тематики. Это, конечно, издержки кризиса. Нет, я думаю, в новогоднюю ночь мы в полном объеме этого все-таки еще не заметим.
Это была рубрика «Телерейтинг» и телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Праздничное предновогоднее настроение в этом году, увы, сталкивается с тревожными ожиданиями экономического кризиса. Как в этих условиях себя ощущают россияне? К чему их готовит власть? Психологический портрет россиянина за новогодним столом пора экономического кризиса я попросил набросать известного московского психолога Ольгу Маховскую.
К Новому году можно относиться по-детски, можно относиться по-взрослому, потому что некоторым приходится организовывать Новый год для детей. Это другая позиция совершенно. Можно и к кризису относиться по-детски. Детское инфантильное ожидание, что пронесет, и кризис, это вообще не про нас, а оно доминирует, несмотря на то, что опросы показывают, что все больше россиян осознают, что кризис — это такая неизбежная ситуация в жизни страны, и, скорее всего, с этим придется как-то сталкиваться. Судя по тому, что это сознание не сопровождается какими-то активными действиями, просто вяло муссируется в разговорах, все-таки это сознание очень поверхностное, в надежде на то, что, ну, как сезонный грипп, и это пройдет.
А что тут можно сделать, кроме вот этого вялой констатации того, что что-то такое надвигается?
Активизировать контакты с друзьями. Это русский метод, полагаться на контакты, неформальные связи. И Новый год здесь придется очень кстати. Наверное, можно переоценить свои денежные ресурсы, попробовать с ними распорядиться как-то по-другому. Можно более внимательно отслеживать рынок, который в большей мере дает объективных показателей. Очень трудно предлагать какие-то мероприятия психологу. Психолог может в этой ситуации только призывать включать мозги по полной, потому что ситуация экстраординарная, она действительно потребует усилий.
Для большинства россиян, для русского архетипа общественного сознания, Новый год – это детский праздник или не детский?
Он детский, потому что он все равно напоминает языческий ритуал поедания салата то ли еще чего-нибудь за общим столом. Детям характерно конкретно образное мышление, всякие абстракции, типа финансовый кризис или девальвация и так далее. Это слова не очень понятные, потому что их очень трудно представить как-то конкретно, пощупать, что называется. Это тоже особенность инфантильного сознания, но игнорируют какие-то сложные абстрактные конструкции.
Долгие праздники, которые окружают вот этот новогодний праздник, это психологически хорошо или это психологически плохо, особенно в нынешних кризисных условиях?
Убивает мозг. Понимаете, когда нужно мобилизоваться и включаться, и понимать, что праздники-то как раз заканчиваются, у нас ведь Новый год. Это не единственный праздник, у меня такое впечатление, что у нас какой-то там последние два года был праздник стоп. То мы за кого-то болеем, то у нас по выходным какие-то ледовые шоу, то у нас тоже без причины на экранах, которые выключают мозги. Ситуация должна радикально меняться. И боюсь, что шоковая терапия — это единственный способ переключиться с такого радостного бежества и начинать осознавать, эмпирически пробовать разные варианты выхода. Ситуация сейчас не выглядит катастрофической, потому что сознание инертно, оно накрахмалено оптимистическими прогнозами, и по-прежнему нас уверяют, что у нас исключительная ситуация. Мы последние вступили в этот кризис, и он пройдет для нас более мягко, поэтому не стоит вообще по этому поводу и заморачиваться. Когда президенты обращаются к нам, то все равно там скрытый посыл, что не волнуйтесь, мы все сделаем. Дайте нам только порулить, дайте нам еще пару лет. А вы можете сидеть на лавках спокойно, а вас побеспокоят.
О новогоднем настроении и тревожном ожидании экономического кризиса я говорил с московским психологом Ольгой Маховской. Примерно через 15 минут в прямом эфире программы мы будем говорить о протестах против повышения пошлин на подержанные иномарки и возможных социальных последствиях этих протестов. Вы можете звонить нам, начиная с 20 часов 10 минут по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России. А пока я представляю вам музыкальную рубрику программы «Новости шоу-бизнеса и песни недели». Рубрику из Нью-Йорка ведет Рая Вайль. Сегодня она подводит некоторые итоги музыкального года.
От престижных изданий, таких как журнал «Тайм» или «Роллинг Стоунс», до многочисленных интернетских, все сейчас занимаются подведением итогов. Вот и журнал «Билборд» уже назвал 20 главных песен и альбомов 2008 года. И если в «Hot 100», то есть с песнями, все более или менее понятно для тех, кто слушал радио последние 12 месяцев, то в «Билборд 200» полно сюрпризов. Так, например, оказалось, что самый прибыльный альбом 2008 года был у Алиши Кейс. По крайней мере, технически, с 1 декабря 2007 года по 29 ноября 2008. Не у Лил Вейна, продавшего более миллиона копий за одну неделю, и не у Бритни Спирс, чей альбом «Цирк» в это время еще не вышел. А когда вышел, преданные поклонники в первую же неделю раскупили более 50 тысяч копий этого диска, и на неделю он даже возглавил чарты. Более того, читатели Билборда, представившие свой список лучших альбомов года, поставили «Цирк» Бритни Спирс на первое место. Но вернемся к Алише Кейс. Возглавить список самых коммерчески успешных артистов года ей помогло то обстоятельство, что альбом «As I Am» вышел в конце 2007 года, дав возможность Алише доказать, что тактика медленной, но постоянной продажи зачастую срабатывает лучше, чем рекордные тиражи за неделю. Ну а то, что в «As I Am» вошла еще и песня «No One», попавшая при подведении итогов на третье место в Hot 100, альбому, естественно, не помешало. You can stay forever. You can be so and it will only get better. You and me together through the days and nights. I don't worry 'cause everything's gonna be alright. People keep talking, they can say what they Большим сюрпризом оказалось и второе место. Рождественский альбом классического эстрадного певца Джоша Гробана «Noel» действительно на протяжении 5 недель подряд возглавлял Билборд в конце прошлого года. Кто знает, может и в этом его тираж вновь резко повысился в связи с рождественскими праздниками. Между тем, «Картер 3» Лил Вейна, главный фаворит критиков в этом году, занял в Билборде лишь 3-е место. Правда, чтобы добиться этого, у него было всего полгода. «Иглс», «Орлы», чья коллекция «Greatest Hits» недавно обошла «Триллер» Майкла Джексона и стала самой продаваемой пластинкой в истории Соединенных Штатов, вышли на 4-е место, благодаря своему 7-кратно-платиновому альбому «Long Road Out of Eden». Наконец, восходящая звезда кантри Тейлор Свифт, чей дебютный альбом «Fearless» дважды лидировал в чартах в последний месяц и сейчас тоже занимает 1-е место, замыкает 1-ю пятерку. Есть у Билборда и другой список 10 лучших альбомов года. Список, составленный критиками журнала, пытавшимися определить музыкальные тенденции уходящего года. И вот они на 1-е место поставили альбом фолк-рок-группы из Сиэтла «Fleet Foxes», назвав их дебютный релиз самым достойным и вдохновенным альбомом, вышедшим за последние 12 месяцев. Послушаем песню из альбома «Fleet Foxes», которая называется «He Doesn't Know Why». In time with your hair growing long, I was looking at you there, and your face looked wrong. Memory is a echo, siren song. I didn't understand. In the general light as the morning nears, you don't say a single word. Where you were, when you reached the об итогах года и особенно о новых тенденциях в музыке, нельзя не упомянуть еще один коллектив. Это мистическая постиндустриальная группа из Нью-Йорка TV on the Radio. Их новый релиз Dear Science, вышедший в сентябре, вошел в десятку лучших альбомов года и в Rolling Stones, и в Time, и во многих других изданиях. Критики Билборда дали ему 6-е место, а журнал Entertainment даже 1-е. Этот талантливый бруклинский квинтет существует уже 5 лет. За это время они выпустили 3 студийных альбома и множество синглов. Однако до сих пор представляется почти невозможным определить, обозначить стиль, в котором они работают. Рэп, постпанк, фанк, рок – все это воспринимается как мосты из прошлого к акустическому будущему, которое, как пишут сами критики, большинство из нас еще не улавливает. Так или иначе, но песни в альбоме Science произвели сильное впечатление на всех. Особенно последний сингл из этого альбома под названием «Golden Age» – «Золотое время». Время чудес, время звука. From night to body, say clap your hands. You think your soul is free, and the silence was astounding. So hold on with the enemies, and no, you can't stop what's coming up. You're never gonna stop, we're gonna live it up, and oh, it's gonna drop, gonna fake up, and oh, it's gonna drop, gonna fake up.
TV on the Radio завершает 1-й час программы «Итоги недели Радио Свобода», которую сегодня ведет Андрей Шарый. После выпуска новостей вместе с гостями программы и ее слушателями мы поговорим о протестах автолюбителей и автовладельцев.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пинают, бьют, руки.
Мы протестуем против данной политики. Мы не согласны, и мы хотим, чтобы нас услышали.
Там были репортеры и гости, которых не пустили в здание.
При попытке взлететь сошел со взлетной полосы и загорелся пассажирский
Свободный
бой.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный.